Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует передача «Изучаем Библию». Тема нашей сегодняшней передачи посвящена продолжению изучения жизни пророка Илии. Я беседую с отцом Александром Сандеровым, клириком Храма Вознесения Господня, руководителем молодежного миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Благослови вас и Господь!
Батюшка, в прошлый раз мы закончили на том, как пророку Илии явился Господь, и как пророк Илия, согласно указанию Божию, помазал в пророке Елисея, то есть назначил своего преемника. Давайте продолжим.
Ну да, надо еще напомнить, что пророк Илия, в силу того, что он совершил вот эту казнь, можно сказать, пророков Вааловых, и Изавель сказала, что она с душой Илии сделает то-то, то-то и то-то, то, что он сделал с пророками Ваалами. Ну, понятно, что Господь хранит. И Господь сохранил Илью, и вот служение Ильи продолжалось. В частности, он вразумлял в Самарии царя Самарийского, вот, и за то, что тот хотел вопрошать Вельзевула, божество Акаронское. То есть Вельзевул, понятно, это такое божество, такое не просто языческое, это именно вот у язычников даже есть разные божества, но вот это божество, символизирующее самого дьявола, силы зла. Вот. И он ему тоже пророчествовал и сказал, что не станешь со своей болезни за это, за то, что ты вопрошаешь. Это очень важный момент, потому что люди часто думают, вот что такого, сходить к целителю, сходить к экстрасенсу, вот, чтобы помог, или гадалке какой-нибудь там узнать, как чего. На самом деле, этим самым они приближают свой конец и себе гораздо больше вредят, чем получают пользу.
А почему так?
Потому что они обращаются вот к Вельзевулу, божеству Акаронскому. Вельзевул – это символ сатаны, зла, дьявол, враг рода человеческого. И целители-то, они-то лечат. И само обращение к ним есть обращение к такому божеству.
Ну, а если человек, верующий человек, обратился к целителю, я согласна. А вот в наше время, ну, человек, который, ну, совсем неверующий. Причем не просто, не то чтобы он атеист, а просто он вырос в семье, в среде, которая не верит в Бога. Он обратился. Причем, знаете, ведь обращаются бывает не потому, что там просто захотелось узнать там свою судьбу, а когда вот действительно что-то случилось, это тоже плохо будет? Еще хуже?
Ну, мы-то говорим все-таки про людей верующих и про тех, кто так или иначе выбирает путь с Богом, путь со Христом. А про других людей-то мы не можем сказать. У нас радио-то православное, обращается все-таки больше к православной аудитории, правильно? Вот. Просто у православных даже это есть. Вот в чем проблема. Люди ходят в храм, ходят уже иногда много лет, ходят в храм, потом оказывается, что вот они там ходили к кому-то целителю, и у них там была какая-то болезнь.
Но зачем? Мало ли, а вдруг целитель, он действительно целитель? Ведь может быть такое? Что он не берет деньги, а в какой-нибудь деревне исцеляет кого-нибудь.
Подружка. Ну вот в том-то все и дело, что целитель не может быть целителем, если он не делает это по вере в Иисуса Христа.
Ну...
И Господь исцелял по вере в Иисуса Христа. Все эти целители исцеляли, так или иначе, и исцеляют по другой вере. Вот. Ну, дальше, конечно, здесь необходимо, чтобы закончить про пророка Илию. Вот, ну, необходимо здесь, конечно, вторая глава книги Царств, она такая уникальная, одно из самых удивительных мест Ветхого Завета. Есть второе место такое же, подобное, но там оно очень коротенькое, сказано про Еноха. Это в книге Бытия сказано, что Енох ходил перед Богом и не стало его, потому что Бог его взял. Вот так кратко сказано про первого человека, которого Господь взял на небо, вот таким удивительным, чудесным событием. И всего второй был человек, это Илия, которого также взял Господь на небо. Вот. Для какой цели, вот, с какими задачами, мы этого пока понять не можем. Вот в теле был взят пророк Илия на небо. То есть, вот это такой удивительный момент. Как это произошло? Вот вторая глава книги Царств, четвертая книга Царств, так говорит, в то время, как Господь хотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илья с Елисеем из Галгала. Вот. Ну, Илья сказал Елисею, останься здесь, ибо Господь посылает мне Вифиль. Но Господь им и Елисею это открыл, что он хочет его взять. Но Елисей сказал, жив Господь и жива душа моя, не оставлю тебя. Естественно, он хочет до конца быть со своим учителем. Хочет приобщиться к тайне, которую его учитель имеет. Вот, и вышли сыны пророческие, то есть вот они пришли в Ефиль, и там были сыны пророческие, такое поселение тех людей, которые вот жили с Богом и вот знали тайны Божии. И вот они вышли к Елисею и сказали ему: «Знаешь ли ты, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоей?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». Ну, понятно, незачем об этом лишний раз говорить. Если ты знаешь, то ты должен знать, что я знаю.
Понятно. А почему? Откуда я знаю, что он знает?
А зачем об этом говорить? Если ты знаешь, то знай для себя.
Но...
Вот, о каких-то вещах нельзя говорить.
А почему нельзя говорить об этой
вещи? Есть вещи, о которых удобие молчания, даже такое есть понятие, удобие
Нет, я
молчания.
Понимаю, что есть.
Вот этот тот самый момент, что что-то происходит необычное. Вот представьте, вот открылось тебе, что будет завтра конец света. Вот по-настоящему, всерьез открылось, да? И что ты будешь делать? Говорить всем?
Не знаю, я так сразу не могу ответить на это.
Ну, не что знаю. Будешь делать, реально?
Ну, может быть, кому-то и скажу, но очень мало кому.
Да нет, хотя конечно, не правильно не говорить никому. Потому что давно Господь сказал, как жить. Господь Иисус Христос давно сказал, как жить. И что от ней и часть и том не знает никто. Вот, он может наступить в любую минуту. Поэтому мы так и должны жить, что он в любую минуту может наступить. Поэтому вот те вещи, которые вот такие вот совершенно необычные, которые вот могут произойти в истории, тебе открылись они. И если ты видишь, что другому человеку открылись, это понятно будет. Смотришь на него и видишь, что ему тоже Господь это открыл.
Но одно дело завтра конец света, а другое дело пророк Илья, он же пророк. В принципе, логично предположить, что его мог Господь забрать на небо.
Как это логично? Такого не было. Никогда это, наоборот, нелогично. Никого из пророков, никого никогда нигде никто не забирал. Вот только про Еноха, но это было еще вообще настолько давно, еще до потопа было. И как это было, только дошло то, что он ходил перед Богом. Вот что дошло, что он ходил перед Богом. Больше ничего не дошло. И Господь взял его.
Ну, смотрите, все-таки конец света – это какое-то событие все равно страшное, так? Потому что люди все равно…
Почему страшно?
Смотрите, с одной стороны, это…
Наоборот, завершение.
С одной стороны, хорошее, а с другой стороны, все равно для человеческого ума как-то сложно предположить…
Так же, как и здесь.
А здесь что такого-то?
Ну, как что? Илья оставляет Израиль. Он был опорой, основой, и вдруг оставляет.
Ну, у него есть преемник.
Ну, так понятно. Понятно, что он есть. Поэтому, если люди видят это и знают, то пускай и знают, что и преемник должен знать. Непонятно?
Ну, я не понимаю, почему нужно молчать именно об этом. Тут же ничего такого страшного, плохого нету.
Ну, вот и о каких-то глубоких мистических вещах, вот здесь в данном случае мистическая вещь, да, тайна некоторая открылась, не надо о ней говорить. Не надо лишний раз о ней говорить. Ну, что это даст человеку, если он будет знать? Ничего не даст. Зачем человеку это знать? Для тебя Господь для чего-то это открыл. Но кому надо, Господь тоже откроет такую же мистическую вещь, если это ему надо.
А вдруг я своими словами как-то повлияю на человека?
На что? Мы в данном случае не видим, на что это может повлиять. Уже потом, когда это произойдет, об этом можно засвидетельствовать, рассказать. Что вот такое удивительное, чудесное событие произошло.
Ну, может быть.
Поэтому вот здесь он им говорит: молчите. Несколько раз так было. И подошли сыны пророков, вот сначала сказал, там вот в каком третий стих было, я знаю, молчите, потом пятый стих, и подошли сыны пророков, которые в Иерихоне к Елисею сказали ему: знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над головой этого? Он сказал: я также знаю, молчите. И еще раз это было. И вот стало происходить, что Илья с Елисеем стали уходить, взял Илья милость свою и свернул, и ударил ею по воде. Расступилась она туда и сюда, и перешли оба посоху. Вот. Ну, Илья видит, что Елисей все понял, все знал, и поэтому он вот как некоторое завещание ему отдать хотел, поскольку он ученик, вот ученик должен получить какое-то завещание. И вот Илья сказал Елисею: прости, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, Илья, то есть, трудного ты просишь. Если ты увидишь, как буду я взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет.
А сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу.
Милостив Господь наш, только осознай грех, Бог тебя простит, знай, Он готов принять всех, только отвори сам сердце своего дверь, Он всегда стоит там, чтобы дать тебе свет. Пусть колоколов звон принесет душе мир, за грехи людей Он распят на кресте был. Милостив Господь наш, покаянием смой грех, Бог тебя спасет, знай, Он пришел спасти всех.
Мы снова в студии. Хочу напомнить, что вы слушаете передачу «Изучаем Библию». Батюшка, у меня, может быть, конечно, стереотипное представление о героях Библии, о пророках, но тем не менее, у меня ощущение такое, что, вот я с вами много раз об этом уже говорила, что человек, он должен быть, ну, не идеальным праведником, конечно, но тем не менее, он должен быть лучше всех остальных, почему он пророк. Тем не менее, он так берет, замечательно, так, учителю заявляет, я хочу, чтобы быть в два раза лучше тебя.
Нет, не в два раза лучше тебя, чтобы сила была во мне вдвойне. Здесь какой момент? Здесь момент же очень простой, что человек понимает, что Илья – глыба, сам по себе Илья, да, вот около иконы стояли, вот какой-нибудь такой вот есть иконы,
ну, да,
страшновато, да, стоять бывает у некоторых икон Ильи, вот, и Елисей видит, что он должен заместить как бы его так или иначе, его служение, и, собственно говоря, и пророк Илия его на это и вел, его в этом плане и учил. И поэтому он понимает, что его сил-то может не хватить. Поэтому просит, оставь после меня вот то, что у тебя есть, и еще вдвое. Сделай мне так вот. Вот. Потому что ведь... мое служение очень тяжелое будет после тебя.
Ну, можно ведь было как-нибудь сказать, там, помоги мне, там, еще там что-нибудь. Не знаю.
Это было бы не конкретно. Проси, чего хочешь, он просит конкретную вещь. У тебя есть сила твоя? Дай мне вдвое. Вполне конкретная вещь. А что такого-то?
Ну,
у тебя есть благодать? Вот, у вас есть учитель какой-то? Вот просишь, у тебя есть учитель благодать? Вот, благословить, чтобы мне было бы в два раза больше. А что такого здесь? Я не могу понять.
Ну, не знаю, мне кажется, что это как-то...
Что это, гордыня, что ли?
Ну, не то чтобы гордыня, но, знаете, мне тут вспоминается сказка про... «Холодное сердце», по-моему. И вот там главный герой, он обратился, ну, к злому волшебнику, и он просил у него в обмен на его сердце, во-первых, танцевать лучше, чем лучший танцор на деревне, там, в кости играть лучше, чем кто-то там, кто играет, и чтобы денег у него было в два раза больше, чем у самого богатого человека у них на деревне. Mm-hmm. Вот мне вот это как-то напоминает, и мне как-то...
Mm-hmm. Не здесь все наоборот. Он-то здесь, вот, по сказке-то он просит для себя...
Угу.
А здесь-то он просит для служения. Он же не для себя просит.
Но он же мог быть достаточно смиренным человеком. Я не говорю, что Елисей был не смиренным, а каким-то плохим, но вот в моем понимании, что смиренный человек, он как скажет, то, что там, ну, я не знаю, действительно, как-то что-то не очень конкретное, и будет стараться всеми силами, чтобы у него все получалось.
Проблема в том, что когда человек действительно видит перед собой задачи определенные. Я про свой опыт расскажу. У меня был подобный опыт, когда я еще был студентом. И мне очень сложно давалось вот слово сказать к тем, кто приходил ко мне, там, с кем я общался. А я тогда еще сильно заикался. И у меня такое было вот, с детства. Я так просил Господа, чтобы Он меня избавил от этого. Вот, казалось бы, надо смиряться. Нет, я просил, чтобы мне это Господь дал.
Нет, да другое.
То же самое.
Да
то же самое. Я просил благодать вполне на конкретную вещь. Пророк Елисей тоже просит вполне на конкретную вещь – служить народу. Восстанавливать все надо было, потому что там Илья-то совершил, а еще там Ахав остался, Изавель осталась, там чего только не осталось. Разруха кругом одна осталась. Вот то, что было, время то, это время разрухи, потому что цари, которые там были, это были цари, которые разрушили все. Поэтому, конечно, Илья сказал ему, трудного ты просишь. Но потом, говорит, если увидишь как, то есть если Господь благословит, то все получишь. Проблема-то не во мне, он говорит, и не в тебе, а в Боге. Вот. Поэтому завершается эта история очень так интересно и трогательно. Трогательно именно завершается. Когда они шли и разговаривали дорогой, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия вихри на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, конница Израиля и конница его, и не видел его более. И схватил он одежды свои, разодрал их на части, и поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милость Илии, упавшую с неба, ударил ею по воде, и сказал: где Господь Бог Илии, он самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. Ну и дальше увидели сыны пророков, которые в Иерихоне издали и сказали: опочил дух Илии на Елисее. И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли, и сказали ему: вот, есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные, пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень, поверг его на одну из гор и на одну из долин. Ну, понятно, что не хотелось им расставаться с Ильей. И вот они думают: может быть, поищем его, порыщем, порыскаем где-нибудь. Вот он же сказал: не посылайте. Вот, потому что он видел, как Господь его взял. Но они приступали к нему долго и так наскучили ему, что он сказал: пошлите. И послали человек 50, и искали 3 дня, и не нашли его. И возвратились к нему между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал: не говорит ли я вам, не ходите. Ну и так далее. Вот так завершается жизнь пророка Илии, одна из самых славных и чудесных страниц народа израильского. Вот, потому что пророк Илия – это вот был такой символ пророка, который был абсолютно бескомпромиссен в борьбе со злом, с обличением грехов израильских, с борьбой с властителями мира сего, когда они отходили, отпадали от Бога. Вот пророк Илия является вот таким огненным пророком, который вот не случайно он говорил с Господом на горе Фавор.
Большое спасибо, батюшка, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня мы говорили о жизни пророка Илии. Следующая передача будет посвящена пророку Елисею. В нашей передаче участвовал отец Александр Сандарев, клирик храма Вознесения Господня и руководитель молодежного миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз спасибо, батюшка, до свидания.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.